Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Я с вами Татьяна Зимина. А у меня сегодня в гостях главный специалист по образованию администрации ЗАТО Железногорск Ирина Дерышева. Сегодня мы будем обсуждать подготовку города к ЕГЭ, условия сдачи единого государственного экзамена и все тонкости этого нелегкого дела. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Давайте начнем тогда сразу же с вопроса про ЕГЭ. Буквально осталось несколько там считанных недель и дней, когда школьники, старшеклассники сядут за парты сдавать ЕГЭ. И уже наверняка известно, где это произойдет, с какого предмета начнутся экзамены. Вот об этом, пожалуйста, расскажите.
Действительно, уже утверждено давно, еще зимой, расписание государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х и для 9-х классов. И первый экзамен начнется уже 29 июня. Начнется он с математики. И почти каждый день у нас, ну, если говорить...
После этого начинается
очередная экзамен. Почти каждый день, потому что у нас же 9 класс и 11, первый экзамен по 9 классам это 26 мая, уже вот буквально через неделю по английскому языку, а потом буквально каждый день или единый государственный экзамен, или основной государственный экзамен для учеников 9 класса.
Который называется ГИА.
Ну, ГИА это государственная итоговая аттестация, это общее название, а форма у нас есть, вот основной государственный экзамен, в отличие от 11 классов, основной государственный экзамен. Но для детей с ограниченными возможностями здоровья есть еще такая форма, как государственный выпускной экзамен и в 9 классах, и в 11. Там, где они выполняют контрольную работу по математике или сочинение или изложение по русскому языку. То есть такая более щадящая форма.
Вот все-таки в чем принципиальная разница экзаменов 9-классников, 11-классников, в 8 классе сдают какие-то экзамены? Вот в чем разница?
Нет, конечно, государственная итоговая аттестация происходит только по окончанию освоения основной образовательной программы, основного общего образования, это 9 класс. И среднего общего образования – это 11 класс. Вот тогда происходит именно на государственном уровне организованная итоговая аттестация. И сдают ребята экзамены. Все остальное – это уже вправо школы организовывать зачеты или даже экзамены, если они назовут. Но это внутренние дела школы. И все это описывается в локальных нормативных актах самой школы. А вот то, что происходит в 9-м, в 11-м классе – это на государственном уровне определено законом образования, специальными положениями проведения государственной итоговой аттестации. Проводится она и в 9-м, и в 11 классе в двух формах. В 9 классе это основной государственный экзамен, когда ребята в тестовой форме выполняют работу. Там есть, правда, не только тестовые, а и краткие ответы, и развернутые ответы. В 9 классах еще отличается от 11 тем, что есть у нас практическая работа по физике, по информатике, возможно, и по химии, но в нашем регионе принято без химического эксперимента, потому что это влечет определенные сложности.
Ну и должна быть соответствующая подготовка, база.
Ну, подготовка у ребят, может быть, даже и есть, но здесь база нужна. Это решение субъекта, то есть может быть мыслительный, так называемый, эксперимент. Вот в этом принципиальное отличие экзамена в 9 классах, что есть практическая прямо часть в некоторых предметах, и экзамен более практикоориентирован. Потому что, например, по математике там три части. Задания по алгебре, по геометрии и так называемой реальной математике, где ребятам предлагаются задания, например, по анализу диаграмм, или решение практической задачи по покупке чего-либо, или связанное с процентами, там, со снижением стоимости и расчетом процентов, скидки и так далее. А вот в этом отличие от единого государственного экзамена. Вторая форма – это, как я уже говорила, государственный выпускной экзамен для детей с ограниченными возможностями здоровья, где более щадящая форма и привычная им контрольная работа, либо сочинение изложения. И также в 11 классе единый государственный экзамен, мы знаем, да, что это, ну, хоть и говорим мы, что это тестовый вариант, но в этом году практически уже во всех предметах, в частности в биологии, физике и химии, исключены вопросы с выбором ответов. И только либо краткий ответ, либо развернутый. То есть вот ЕГЭ целенаправленно, письменно, да. И практической части нет ни в одном экзамене в ЕГЭ. А только мыслительный эксперимент там, или вот теоретические вопросы и применение в задачах каких-то знаний.
Да? Ну вот в прошлом году было введено сочинение. Как вот дети справились? То есть был достаточно такой серьезный перерыв, когда дети тестово сдавали ЕГЭ, и потом им неожиданно сказали, будете писать сочинение. Как ребята, насколько были подготовлены в прошлом году и справились ли они вот с практическим заданием, с письменным?
Конечно, справились. Те, кто готовился, справились, но давайте только уточним, что сочинение – это допуск государственной итоговой аттестации. Это форма допуска. То есть это не сам еще экзамен, а проверяется, насколько способен, насколько освоил письменную речь, изложение собственных мыслей на бумаге выпускник. Но если он даже не справился в декабре, у нас еще две даты, когда он может попытаться получить этот допуск. Да, допуск, это феврале, первая рабочая среда февраля и первая рабочая среда мая. Ну, в общем, у нас, конечно, и школы работают, и ребята настраиваются, те, кто не справился с первого раза. Ну, таких у нас очень мало, порядка 4-5 человек.
Допуска? Сколько ошибок
надо,
допустить можно?
Надо, там 5 критериев. 2 обязательных требования – это по объему излагаемого текста и по самостоятельности. То есть, если видно, что плагиат, что использованы посторонние тексты или там информационные материалы, проще говоря,
мысли.
Шпаргалки.
Угу.
Это доказать нужно. То есть это нужно тогда текст оригинальный, да, найти, сопоставить. Но если все-таки это обнаруживается, то работа даже не проверяется. А если вот эти обязательные 2 требования выполнены, то тогда уже проверяется там грамотность и логичность, обоснованность, там 5 критериев. И вот нужно по не менее чем 3 критериям из 5 нужно получить зачтено. И тогда считается работа выполненной.
Ты получаешь допуск до единого государственного.
То есть тогда получаешь зачет и допускаешься к государственной итоговой аттестации, хотя в мае всегда проходят еще педагогические советы, на которых либо допускается выпускник, либо не допускается. Ну а допуском является освоение образовательной программы по всем предметам. Но у нас уже много лет нет прецедентов, чтобы выпускники 11 классов не допускались до итоговой аттестации. Все равно все-таки в 10-11 класс идут ребята, которые
уже осознанно.
На все, кто чувствует, что не справится, идут в учреждения среднего профессионального образования или на какие-то профессиональные курсы и уже, соответственно, работать идут. Поэтому вот много лет уже такой практики нет. А в 9 классах бывает, что ребята еще не очень сильно осознают важность момента. И есть у нас порядка там 5-7 человек, кто не допускается к государственной итоговой аттестации и, соответственно, остаются на повторное обучение в 9 классе.
Ирина Евгеньевна, сколько в этом году, и можно, например, прошлый год вспомнить, 11-классников будут писать ЕГЭ? Угу. И сколько ребят приняли решение в этом году после 9 класса поступить в какое-нибудь училище и приобрести профессию?
А если говорить об 11-классниках, то в этом году всего в нашем муниципалитете 518 участников государственной итоговой аттестации. А сюда включаются и выпускники муниципальных школ, а также 3 общеобразовательных учреждений краевого подчинения. Но из них 382 ребенка наших школ и 136 учащихся краевых школ. Если сравнить с прошлым годом, то в этом году на 62 участника ЕГЭ меньше. Но это связано с рождаемостью. А если говорить о 9-классниках, то точные цифры сейчас мы назвать не можем. Кто-то колеблется, еще сомневается.
Еще не приняли решение.
Но приблизительный процент мы знаем. Это где-то вот в районе 65-67% ребят идут в 10 классы. Остальные предпочитают выбирать уже вот получение профессии в учреждениях среднего профессионального образования.
А как должен сдать подросток экзамены в 9 классе, угу, чтобы получить достойный документ на руки и пойти получать профессию? Угу. Вот где этот порог? Что он должен...
Угу. Ну, что вообще важно
выдать,
в 9 классе,
выдать,
да?
Да, на гора.
Ну, во-первых, быть допущен в государственной итоговой аттестации. И в прошлом году ребята должны были обязательно сдавать 4 экзамена. Это русский язык и математика обязательно. И еще 2 они выбирают из предметов география, информатика, литература, иностранный язык, история, обществознание, биология, физика, химия. То есть они на выбор, но обязательно 2. Но в прошлом году для получения аттестата надо было успешно справиться с экзаменами по русскому языку и по математике, а по остальным 2 предметам допускалось даже получить неудовлетворительный результат, он никак не влиял на аттестат. В этом году серьезные изменения, о котором мы заранее знали. Ребята вновь сдают 4 экзамена, русский и математику обязательно. И еще вот 2 по выбору. Но он справится, ребенок должен обязательно со всеми 4 экзаменами, то есть получить удовлетворительную отметку 3, 4 или 5. И там потом вычисляется определенным образом, определяется оценка итоговая, которая пойдет в аттестат. И если ребенок более чем по 2 предметам сдает на неудовлетворительную отметку, он имеет право сдавать только в сентябре. То есть его судьба откладывается, ее решение до сентября. А если 2 и менее, то есть 1 или 2 двойки получает, то он идет в так называемые резервные дни на пересдачу. то есть имеет право прямо вот в течение июня попробовать пересдать эти двойки. Если справляется, слава богу, получает аттестат, ну и уже идет туда, куда планировал. Но если больше двух двоек, то сразу однозначно идет на пересдачу только в сентябре. Ну, вот это впервые такое будет.
Какая ситуация с ЕГЭ вот, также в плане пересдач? И к каким предметам больше склоняются наши железногорские старшеклассники, одиннадцатиклассники? Какие они предметы выбирают больше всего вот, в качестве дополнительных?
В 9 классе обязательными для государственной итоговой аттестации являются тоже математика и русский язык. И напомню, что математику можно сдавать в двух формах. На базовом уровне и на профильном. Базовый уровень оценивается по пятибалльной системе. 2, 3, 4 или 5. И главное справиться с этим экзаменом. Тоже получить не двойку. Тогда аттестат будет выдан. Профильная математика. Там есть порог 27 баллов. Не менее 27 баллов нужно получить для того, чтобы получить аттестат. Все остальное влияет уже на поступление. То есть, если для поступления нужна математика, то нужно обязательно выбирать профильный уровень. Причем ребенок может сдавать в обеих формах, и на базовом уровне, и на профильном. То есть, если он опасается, что может не справиться с профильной математикой, то он имеет право пойти и на экзамен на базовом уровне. В гуманитарные вузы нужен обязательно русский язык, как правило, обществознание, какой-то еще предмет. Английский, история и русский язык. Не везде нужна математика. Тогда ребята спокойно выбирают на базовом уровне, справляются успешно и используют другие экзамены для поступления. А для получения аттестата надо справиться с экзаменом по русскому языку и по математике. Все остальные экзамены он может выбирать или не выбирать, потому что они нужны только исключительно для поступления. И даже если он не справится с каким-то экзаменом и наберет меньше установленного порога, это никак не влияет на получение аттестата уже. То есть в аттестат идет, кроме математики, русского языка, оценки те, которые он получил по результатам обучения в 10-11 классе.
А ребята уже определились дополнительными предметами?
Да, конечно, это до 1 февраля заявления подаются, где указываются все предметы. После этого уже практически невозможно изменить перечень, только по очень уважительным причинам, подтвержденным документально. Поэтому мы уже в феврале знаем, кто куда пойдет. Единственное, ребята иногда с запасом экзамены выбирают. Они еще, бывает, это же еще полгода впереди. Некоторые сомневаются, колеблются, и тогда выбирают больше предметов, а на какие-то потом могут не идти. За исключением русского языка и математики.
То есть отказаться можно, но
можно,
внести новый предмет нельзя.
Но только не русский язык и математика. Внести нельзя, отказаться можно. Прямо в день экзамена решить, что я не иду. Ну, только уведомив, конечно, классного руководителя, школу. И у нас сейчас данные есть. Всегда есть небольшой отсев. Всегда по факту приходит меньше, чем по плану. Но тенденция уже много лет сохраняется одна и та же. У нас ребята больше выбирают на первом месте обществознание, на втором месте физика, на третьем месте информатика. Остальные предметы немножко колеблются. Бывает побольше химии и биологии, где-то в равных долях, и истории, видимо, потому что химия и биология нужны в медицинские институты, в какие-то вот такие химико-биологической направленности. Это вообще вот количество выборов по каждому из предметов определяется тем, что требуется для поступления.
Ну и специфика города также, опять же, космическое производство, атомное
производство. Да, это точно, потому что у нас значительно больше, вот если взять статистику по России и по краю, у нас значительно больше выбирают физики и информатики. По информатике вдвое больше. То есть в среднем по России 14, где-то около 14 колеблется процентов, кто выбирает из выпускников информатику. У нас это около 28%.
Конечно. Вот сама процедура ЕГЭ, она достаточно жесткая, и многих лихорадит перед этим, и после, и до лихорадит, и говорят, что это серьезный стресс для учеников. Вот оцените, пожалуйста, подготовку в этом году к ЕГЭ. Какие, может быть, новшества и новые меры, ограничения введены для ребят? Что с собой нельзя иметь на экзамене? Будет ли оборудовано камерами то помещение, в котором будет сдаваться госэкзамен? И какие школы? Известно, где будут сдавать экзамены?
Конечно, у нас уже несколько лет пункты проведения единого государственного экзамена – это 91-я гимназия, 95-я школа, 102-й и 103-й лицеи.
Почему именно вот эти учреждения?
Ну, во-первых, это географически обусловлено с тем, чтобы, может быть, ребята не так значительно перемещались по городу. То есть взята городская черта, микрорайон и проспект Ленинградский. Из-за этого. Затем, конечно, обусловлено тем, чтобы техники было достаточно, хотя техника для проведения экзамена, это и компьютеры нужны, принтеры. А затем еще выбрано, чтобы помещений достаточно было. Школы эти достаточно крупные. В них необходимое количество аудитории есть.
Оснащенность видеокамерами, да?
Оснащенность видеокамер обеспечивает край министерства. Поэтому в этом смысле мы не выбирали. И еще, чтобы максимально обеспечить проведение летней оздоровительной кампании пришкольных лагерей. То есть вот все вот эти школы, у них либо в 91-й гимназии филиале лагерь располагается, а в остальных школах в отдельном как бы крылье здания, что ли. Потому что во время экзамена никто посторонний не должен быть, во-первых, мешать не должны. Ну и в этот день ребят стараются вывести, чтобы шума поменьше было. И потому что в пункте проведения экзамена никто не может находиться посторонний. Теперь о мерах, да, которые вот применяются для того, чтобы максимально объективно проведен был экзамен. Я напомню, что ЕГЭ – это не только форма государственной итоговой аттестации, по результатам которой выдается аттестат, но и возможность сдать экзамен для поступления в ВУЗ. Именно поэтому такие большие сложности. А еще русский человек, он изобретателен на разные ухищрения.
Почему нельзя подглядывать? Вот,
а потому что это не просто экзамен для выпуска из школы, а для того, чтобы поступать, чтобы максимально объективно можно было оценить знания ребята, чтобы из любого уголка страны в самые значимые вузы могли поступить ребята. Потому что если ты будешь списывать, это не твои знания, а твое умение списывать. А и тогда вот другой не сможет занять достойное место в качестве студента в каком-то вузе. Поэтому такие строгости. А какие строгости? Угу. На экзамен не имеет права проносить ни участник, ни организатор, за исключением руководителя пункта проведения экзамена, который в штабе может пользоваться сотовым телефоном, только в случае необходимости, потому что разные нештатные ситуации могут случиться. Так вот, ни организаторы, ни участники не только пользоваться не имеют права разными средствами связи, но и иметь при себе, включая другие какие-то электронные устройства, ну, там, электронные книги там, и прочее. Вообще, выпускник идет на экзамен, при нем только ручка черная, гелевая или капиллярная, документ, удостоверяющий личность, и, как правило, паспорт. Вот, пожалуй, все, что может иметь при себе. Ну и лекарства, если это обусловлено необходимо. А также ребята с ограниченной возможностью здоровья, у них есть право продления экзамена на 1,5 часа. А если больше 4 часов длится экзамен, значит, уже может возникнуть необходимость питания. Они для себя могут что-то принести и в специально отведенном месте принять пищу после 4 часов продолжительности экзамена непосредственно.
Экзамен длится 4 часа?
По-разному. Разные экзамены длятся у нас даже не 4 часа, а 3 часа 55 минут. Самые длительные экзамены – это по математике, по физике, литературе, еще ряду предметов.
Правда ли говорят, что детей прям обыскивают?
Нет,
через металлоискатель, может быть, или с какой-то специальной такой вот устройством?
По нашей просьбе наша полиция предоставляет в каждый пункт проведения экзамена ручные металлоискатели для того, чтобы осматривать, ну, не обыскивать, естественно, а осматривать ребят, чтобы предотвратить пронос вот таких вот запрещенных электронных средств, потому что это нарушение серьезное, за которое могут быть удалены они с экзамена. И осматривают, если есть подозрение, что что-то у участника в карманах находится недопустимое, ему предлагается выложить.
Добровольно.
Добровольно. Если он отказывается, то ему сообщают о том, что, ну, еще раз предупреждают о том, что запрещено, о последствиях возможных, да. И, конечно, никто вот так не пропускать не имеет права. Но если мы достоверно уверены, что у ребенка именно сотовый телефон, то составляется акт, и участник не будет допущен даже в пункт проведения экзамена. То есть, если мы не можем с достоверностью сказать, что да, в кармане находится сотовый телефон, предупреждаем и пропускаем, и смотрим, как наблюдаем за ребенком. Если же есть свидетели, что у него действительно сотовый телефон, он просто даже допущен не будет. Будет составлен соответствующий акт, и он не будет допущен. А в пунктах проведения экзамена в каждой аудитории и в штабе установлены камеры видеонаблюдения. И у нас во всех школах уже с прошлого года ведется наблюдение в режиме онлайн. То есть есть специальные федеральные наблюдатели, которые прямо во время экзамена, за ними закреплено несколько, правда, конечно, пунктов, не за каждым прямо пунктом, несколько пунктов, и они на экранах видят все аудитории, все штабы, могут прямо в режиме онлайн наблюдать, и что-то есть у них вопросы по процедуре проведения, немедленно реагируют, сообщают и предотвращают какие-то нарушения. Кроме того, ведется запись, и абсолютно, могу с точностью сказать, что абсолютно все эти записи в течение вот года, они просматриваются, и если что-то...
То есть задним числом даже могут аннулировать,
да, могут, бывает. Ну, у нас, к счастью, даже в регионе не было, насколько я знаю. Ну, в городе точно. Но нам на совещаниях сообщали, что есть практика, что уже прямо даже зимой отменяли результат экзаменов и студентов отчисляли.
Какие есть права вузов у учеников? Вот понятно, есть ограничения, их достаточно много. Какие права есть у ребят?
Права? Права хорошо сдать экзамены. Нет, ну то есть, конечно, есть ограничения. То есть нельзя перемещаться неконтролируемо по пункту проведения экзамена. Нельзя выносить.
В уборную можно?
Можно, конечно. Все оставляется на рабочем месте. Ребенок выходит, возвращается, продолжает работать. То есть в этом смысле право на спокойную, доброжелательную обстановку. То есть мы максимально, все у нас организаторы настроены на то, чтобы ребятам было комфортно, спокойно, потому что понятно, что это стрессовая ситуация.
А водой обеспечивает школу в этот момент?
Да, значит, у нас воду проносить в аудиторию запрещается, потому что ребята, к сожалению, на бутылках с водой умудряются писать шпаргалки. Были случаи реально у нас в городе, когда заливали нечаянно экзаменационные материалы, а это влечет, опять же, во-первых, он может не успеть перенести на новые, то есть ему новый комплект совершенно должен быть выдан. То есть это неприятности, всякие сложности. Поэтому ребята, если приносят с собой воду, то они оставляют на специальных местах в коридоре. Подписывают, оставляют. А вообще каждый пункт проведения экзамена обеспечивает либо это фонтанчик в коридоре, если фонтанчик с водой не попадает на территорию пункта проведения экзамена, а пункт проведения не обязательно равен всему, ну как бы не обязательно на всей территории школы. Это отсеченный какой-то там 2 этажа, 3 этажа там, или какой-то отсеченный кусок здания. А если не попадает фонтанчик в зону вот, проведения экзамена, то обеспечивается за счет бутылированной воды, кулеров и одноразовых стаканчиков. То есть попить, конечно, ребята могут.
Чтобы поступить в вуз, там достаточно разные требования по вступительным баллам. Вот ЕГЭ надо сдать все равно на определенное количество баллов, чтобы претендовать либо вообще на поступление, либо на бесплатное поступление. Но я знаю, что бонусом может быть еще сдача ГТО. Вот сколько ГТО дает?
Ну, говорили, что баллов до 10 баллов. На самом деле это далеко не все вузы. Некоторые вузы, я знаю, что это по решению вуза только происходит. И некоторые давали буквально 1 балл за золотой значок ГТО. Но это вообще, в принципе, наверное, престижно иметь золотой значок. И те ребята, которые и так ведут здоровый образ жизни, я думаю, что это здорово получить такой значок. Но больших бонусов он не приносит. Гораздо больших бонусов приносит участие в различных олимпиадах всероссийского, конечно, уровня, иногда межвузовского или вузовского. То есть это тоже на усмотрение идет вуза часто, но Всероссийская олимпиада школьников исключение. Там, если ребенок становится призером или победителем олимпиады, то именно по вот этому предмету это приравнивается к 100 баллам. Иногда настолько высоки как бы бонусы, что он может поступить, выбрать любой вуз там по направленности, но факультет должен быть именно этой направленности.
Без вступительного экзамена.
Да, бывают такие.
По этому предмету, да?
Да, но направленность определенная. А межвузовские, они добавляют определенное количество баллов, то есть тем самым вузы привлекают к себе талантливых, одаренных ребят, давая им такие преимущества.
Если выпускник медалист, это сколько дает баллов? Или, может быть, вообще возможность поступить
без экзамена? Нет никаких нормативно закрепленных бонусов на федеральном уровне. Опять же, какие-то вузы, привлекая к себе, все равно медалист, он не случайно получил медаль, да, он все равно точно трудился, хотя это оценивает и дает медаль образовательное учреждение. Но некоторые вузы, опять же, какой-то могут при собеседовании это может сыграть роль. При всех прочих, например, обстоятельствах, при всех равных возможностях, медаль может дополнительный бонус принести уже на собеседовании, когда она выбрать, например, там 10 мест, 15 претендентов. Это может сыграть при собеседовании роль. Но так, чтобы это гарантированно приносило дополнительные баллы, такого нет.
Вот я знаю, что в прошлом году, в 16-м, по итогам ЕГЭ, наша территория достаточно успешно сдала ЕГЭ, и были хорошие результаты. И в них усомнились. Был такой эпизод, что, ну как, как-то вы слишком успешно сдаете ЕГЭ, и даже, по-моему, была какая-то проверка к нам в город приезжала. Вот был ли такой факт? И все-таки в чем секрет успешной сдачи ЕГЭ нашей территории?
Да, ну, надо сказать, что всегда под контролем самые успешные и самые неуспешные. А у нас понятно, что во всех вообще городах присутствие Росатома, во всех закрытых городах, так как сюда направлялись специалисты очень высокого класса, да, то у них и требования к образованию своих детей повышенные, и создавалась такая образовательная система, чтобы обеспечивала высокого уровня образования, да, школьникам. Поэтому традиционно в наших городах, вот таких закрытых, образование лучше, чем в обычных городах. И понятно, что у нас результаты могут быть немного выше, чем в других субъектах, там, не субъектах, точнее, муниципалитетах края, да, например. И в целом даже там по России мы всегда себя сравниваем, конечно. У нас по большинству предметов мы всегда выше результаты, чем в крае и в России. Но вот о минусах видеонаблюдения, да, видеонаблюдение немножко сковывает и как-то, ну, может быть, дополнительный стресс.
Как панику, стресс наводит.
Да, но это же спасает и в разных ситуациях, когда есть сомнения, потому что видеозаписи хранятся до 1 марта следующего года. И если есть какие-то вопросы, просто очень тщательно анализируется видеозапись, и вопросы либо снимаются, либо подтверждается факт нарушения. Поэтому пока у нас, может быть, у кого-то сомнения есть, но к нам ежегодно приезжают представители министерства, представители надзорных органов в области образования и замечаний к нам, но если какие-то очень мелкие только, и то, в общем, замечаний, как правило, у нас нет никаких. А было в этом году действительно несколько, у нас всегда Рособорнадзор, который контролирует вообще процесс проведения государственной итоговой аттестации в целом, в частности ЕГЭ, они очень тщательно анализируют результаты, не только видеонаблюдения, а сами результаты, и заметили, что в прошлом году очень много было работ, ну, относительно процент относительно большой. Вы знаете, вы, наверное, слышали, что есть такие, ну, как бы места, где вписывается ответ. И если у ребенка есть возможность его исправить, но не просто зачеркнув, а в специальных полях внести с его точки зрения правильный все-таки ответ. Так вот, таких полей было 10. В прошлом году. И часть работ была обнаружена Рособорнадзором, в которых все 10 вот этих были заполнены, да, специальных ячеек с ответами, и все ответы были правильные. То есть те неправильные, а эти правильные.
Такое тоже бывает, что ответы приведены неправильно в самом тесте, и ученик должен
ребенок
свой
исправлять.
Ответ.
Исправляет, да. Но в течение экзамена он же может перепроверить себя, заметить ошибку и, соответственно, внести изменения. То есть это же нормальная ситуация. Но очень встревожил факт Рособорнадзор, что все 10 полей заполнены верно, при том, что те неверны. И в этом случае очень тщательно анализировались как раз видеозаписи. У нас подобных работ, когда много вот этих исправленных ответов было, у нас было 3, но как раз видеонаблюдение подтвердило, что никакого нарушения не было. Но в частности, ребенок бывает тоже в стрессовой ситуации, ребята бывает заполняют не в те окошечки. Смещение, например, на один ответ, понимаете, да? Начал не с первого, а со второго, например, да? Или в какой-то момент там сбился и перенес ответы не в то задание.
Когда...
Увидел и, значит, переправил собственные же ответы. Такое тоже вот было. Ну, то есть вот у нас 3 случая таких были, но ни один из них не подтвердился, что это нарушение, что воспользовался чем-то запрещенным ученик, и все осталось, как бы, мы даже фамилии этих не знаем, мы знаем, что были у нас 3 таких работы, но они все выдержали очень серьезную проверку. Да. Но Рособорнадзор среагировал на эту ситуацию, и в этом году в бланках всего 6 таких, уже не 10 позиций для внесения исправленного ответа, всего 6.
О, это нельзя ли это рассчитывать как на ущемление прав все-таки детей?
Ну, трудно сказать, потому что министерство и Рособорнадзор как раз определяют правила проведения ЕГЭ. Они имеют на это право, поэтому не знаю, можно ли так рассматривать.
Ирина Евгеньевна, спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали нам о предстоящих испытаниях, которые наши старшеклассники будут выдерживать вот уже буквально в конце мая, в июне. А я напоминаю, что в открытой студии принимала участие главный специалист по образованию администрации ЗАТО «Железногорск» Ирина Дерышева. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания.